Седая внучка зачем-то продолжила бессмысленный спор с дедом, но мне и так было понятно все. На самом деле он не хочет, чтобы она бесогонила. Именно поэтому он никогда не даст согласия на ее работу в системе. А она сама достаточно быстро утомится случайными видениями бесов, не имея ни знаний, ни опыта, ни силы для их изгнания. И да, что бы вы ни искали на эту тему в интернете, вы ничего реального не найдете. Уймитесь, смиритесь, заткнитесь и так далее. В сети правды нет. Она выбросит вам левые выписки на любую тему, без малейшей гарантии подтверждения своих слов. Поэтому и не отвечает ни за что. Вдумайтесь, а вот лично вы хотели бы с риском для здоровья работать в какой-то там левой конторе, которая не несет ни малейшей ответственности за вашу жизнь? То есть, когда за вас никто не попытается отомстить, восстановить историческую справедливость, расставить все точки над «и», и даже все заветные горизонтальные двоеточия над ее. Сеть ничего не обещает, но заманивать она умеет на раз. Лично я бы поддержал отца Пафнутия, тем более что ни разу не видел в коридоре системы ни одной женщины. Пусть это даже будет выглядеть актом махровейшего мужского шовинизма, но девушек в бесогоны точно не брали. У них иная задача по жизни. Я бы даже сказал, более глобальное, чем кого-то там, чем-то там, куда-то там гонять. Ну, вы понимаете. Должен признать, что на тот момент мне показалось это весьма разумным. Но с другой стороны, если лично я не видел ни одной девушки-бесогонки, но, возможно, это не значило, что их в принципе нет. Говорили, что Белоруссия под руководством батьки, который вечно себе на уме, давно собирает собственные отряды чисто женских бригад по умиротворению нечисти. Там же и говорили, что все эти невинные мускулистые красотки с завидной периодичностью попадали под влияние вампиров, упырей, колдунов, бесов, и поэтому никогда не могли считаться действительно боеспособными. Что хуже того, по белорусской системе регулярно проходили странные отчеты, типа «Я вышла замуж», «Я любовница», «За черта», «За дракона», «За великого колдуна», «За могучего некроманта», «За темного мага», «За черного властелина», «За всесильного демона» и так далее. То есть они не уничтожают нечисть, они выходят за них замуж, чтобы рожать от них детей, ездить на море, жить долго и счастливо. Все это результат допуска девушек на поле борьбы с бесами. Они проигрывают, еще даже не успев толком ступить на эту опасную тропу, а потом еще и публикуют об этом мемуары для других романтических дурочек. Кому как? А мне вдруг вспомнилось бессмертное стихотворение Зинаиды Гиппиус, известной модной поэтессы Серебряного века. «Мне повстречался дьяволенок, худой и щуплый, как комар, он телом был совсем ребенок». Помните это? Так вот, любой нормальный человек, увидев детеныша дьявола, наверное, рехнулся бы на месте. Но тут история иная. Тут включается комплекс «я ж мать» со всеми вытекающими последствиями. Твердят «любовь, любовь, не знаю, не слышно что-то, не видал, вот жалость, жалость понимаю, и дьяволенка я поймал. Пойдем, детеныш, хочешь греться? Не бойся, шерстку не ерошь, что тут на улице тереться, дам детке сахару. Пойдешь?» То есть, ну вот оно, бесенок, чертенок, дьяволенок, беги, дура. Так нет, она там еще и всю историю подает от мужского лица, типа, это же я ж мать, еще и мужчина. Представляете, что вообще она думала о сильном поле? А я хотел еще помочь, да ну тебя с твоим нахальством, и не спеша пошел я прочь. Но он заморщился и тонко захрюкал, смотрит, как больной. Опять мне жаль, и дьяволенка тащу, трудясь, к себе домой. Вот что ожидало главного героя? Надо ли говорить, что ровным счетом ничего хорошего? Зинаида Гиппиус и близко не понимала мужскую психологию. За что вот тот же Сергей Есенин презрительно называл ее гиппиусихой. Оставил я его, привык, и даже как-то с дьяволенком совсем сжился я, наконец. Он в полдень прыгает козленком, под вечер темен, как мертвец. То ходит гоголем мужчиной, то вьется бабой вокруг меня.
Ну, тут уже пошли совсем откровенные извращения. Хоть и не мне ее судить, верно?
И я рядовой бесогон, а она в той или иной мере все-таки признанная российская поэтесса. Ее даже известные художники рисовали. Хотя концовка стиха, конечно, тоже рвотная. И оба стали мы едины. Уж я не с ним, я в нем, я в нем. Я сам в ненастье пахну псиной и шерсть лежу перед огнем. Да, вы, наверное, я думаю, уже и так поняли, что пускать женщин на борьбу с нечистью нельзя. Они заведомо проигрывают. Фрейд озабоченный. Милые дамы, вот зачем вы вообще туда лезете? Феминизм, равные права, недостаток внимания, сила и независимость, 18 кошек, извечное желание что-то там доказать этим заносчивым мужикам. Короче, весь день пошел на смарку. Перед выходом на новое, третье, мать его, задание, я решил выгулять Гесса, потому что он сам активно на этом настаивал. А если здоровенный доберман требует вывести его во двор, то уж поверьте, отказать ему невозможно. В противном случае он вас просто съест. А потом сам выйдет делать свои дела под кустик, столбик, ну или в сугроб. В общем, как вы уже поняли, нас с напарником выперли настолько погулять, насколько же и остудить горячие головы. Мою, в частности. Для Гесса любая драка скорее веселье и игра, то есть вспыхивает он за четверть секунды, но и отходит от силы за полминуты. Потом первым дает лапку и виляет обрубком хвоста, крайне дисциплинированная и миролюбивая собака. Хотя с дисциплинированностью я, конечно, поспешил, но он все равно очень хороший.
«Батюшка на нас сердится?»
— спросил у меня доберман в фуфайке и шапке со звездой.
«Видимо, да. Выгонит из дома».
«Нет, Гесс. Думаю, все-таки не настолько», — утешил я, поплотнее завязывая псу ушанку под нижней челюстью. «К тому же, если и да, то выгонит скорее меня. Тебя-то он не тронет».
«Я тебя не брошу. Вот тебе кожаный нос.
Иди побегай. Вдруг чего-то там непременно надо еще пометить». Мой верный пес громко охнул, словно бы действительно вспомнил о чем-то и резко кинулся обнюхивать территорию. А потом вдруг в темно-синем небе промелькнули две большие черные тени, и мой четвероногий напарник замер в позе коня Петра Первого из позеленевшей, хотя правильно говорить, окислившейся меди. Тени неуклюже приземлились прямиком в два большущих сугроба на задней части нашего двора. Я мысленно порадовался тому, что отец Пафнутий успел забрать из отделения наган. Правда, потом вспомнил, что я уже стрелял из него по собаке Баскервилей, но еще не чистил, как не заряжал новыми патронами с серебряными пулями. Засада-с! А из вечерних сумерек, отряхивая снег и беззлобно переругиваясь, вышли двое парней. Один явный малорос, стрижен под горшок, в одежде украинского покроя 18 века и развернутыми плечами шириной в квадрат. Другой, чуть повыше ростом, длинные волосы, на косой пробор, затянут в длинный сюртук студенческого покроя, а узким профилем напоминающий скорее классического Д'Артаньяна с тонкими усиками. Я обалдело протер кулаком глаза, потому что...
«Стоять, а не тугов», — честно предупредил Гесс. «Тео, у нас во дворе незнакомые люди. Они пришли забрать мои вкусняшки».
«Ох ты ж, чудеса Пресвятой Богородицы!» Широко от севера до юга перекрестился первый. «Тильки побачьте, паныч Николя.
Бо тут якась чудова псина размовляет, як людина. А то вы мне сразу брешет, кумпанас, брешет, не может того быть. Кой черт? Брешет, клевот же оно и есть.
Я не псина, поджал губки обиженный доберман. Я собаченька.